Приветствую вас всех сердечно, дорогая Церковь Божия. Мы прочитаем с вами Евангелие от Марка, 5 глава, с 22 стиха. «И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, Иисуса Христа, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки», чтобы она выздоровела и осталась жива. Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавшая об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился к народу и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Дочь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла». «Что еще утверждаешь учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй!» И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И вошедший говорит им, «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо было лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть». Аминь. В этом повествовании, о котором мы с вами только что прочитали, есть, как мы это видим, все элементы трагедии. И действительно трагично, особенно трагично, всегда трагично, когда болен ребенок. Я почему-то сам, отец троих уже взрослых детей, помню все то, что происходило в моей душе. Какое смятение было в моем сердце, когда я переживал, когда дети болеют. Когда случилась та или иная простуда, какой-то еще ушиб, ты чувствуешь это, что это вот как будто с тобой. И готов сделать все, что угодно, лишь бы помочь этому маленькому человечку прекратить страдания. Но вы знаете, здесь большая трагедия, о которой мы с вами прочитали. Почему? Потому что то, что мы с вами прочитали, мы можем видеть, девице было 12 лет от роду. По иудейскому обычаю 12 лет, когда девушке, и плюс один день наступал, то для нее наступала пора зрелости. Она переходила в возраст женщины. И можно было ее уже выдавать замуж. И вот представьте себе, вот в этот момент она умирает. Еще большая трагедия на сердце этого отца. Куда больше трагедий, какой он мог себе представить. И, можно сказать, это вдвойне трагично было на его сердце. Он изменился, отец, изменился. Мы будем сейчас с вами об этом говорить. Но давайте подумаем, кто он был. Кто был отец этой девицы? То, что мы с вами прочитали, говорит нам о нем как о важном человеке. Он был начальником синагоги. Он был человеком, который управлял всеми служениями. Он был управляющий всеми служениями в синагоге. И, конечно, Он был в почете у старейшин, потому что все ему доверяли. Все знали, что как он скажет, так оно все и пройдет. Конечно, он был в почете и в уважении. И вот мы видим, что то, что община ему доверяла, то, что он был важным, тем не менее, как-то изменило его поведение, несмотря на всю ту важность, которая была ему и честь оказана в синагоге. Он пришел к Иисусу. И знаете, то, что он пришел к Иисусу, это не совсем обычно. Это не совсем обычно, потому что для этого человека, который управлял делами и управлял служениями в синагоге, это был не рядовой случай, когда вдруг он пришел к тому, кого все боялись, кто находился в синагоге, кто занимал какое-либо положение. Все в Иисусе Христе признавали только одного – еретика. И у нас никаких нет сомнений считать и думать, что, скорее всего, или этот начальник синагоги мог точно так же думать об Иисусе Христе. Но у него все изменилось тогда, когда он вдруг забыл о всяких предрассудках. Он вдруг понял, что он что-то должен сделать для любимого ребенка. Когда человек гоним этими предрассудками, когда он свои суждения выстраивает, не изучая никакие факты, или когда он не обращает на них никакое свое собственное внимание, тогда он водим этими предрассудками, этими ложными представлениями о том, что может быть или что было. Он лишь только слышит какое-то мнение, он лишь только понимает, что кто-то так сказал, и вот он тоже водим этими предрассудками. Но факты говорили о другом. Факты, которые неслись за Иисусом Христом, говорили о другом. Факты, которые говорят нам, кто такой Иисус Христос, и нам когда-то сказали о другом эти факты. Факты прощения, факты исцеления, правда? И поэтому мы оказались здесь. Нас тоже не остановили никакие предрассудки. Сколько тысяч, сколько миллионов людей сегодня еще остаются в этих предрассудках, не слушают об этих фактах, когда сам Иисус Христос может исцелить душу человека, может изменить его так, что вдруг тот, кто был в прошлом преступник, грешник, сегодня исцеленная душа, которая живет новой, обновленной жизнью. И вот отец, который в час нужды оказался достаточно, можем сказать, разумным человеком, чтобы отказаться от своих предрассудков, подходит к Иисусу Христу. И для нас это знаковое событие, потому что мы понимаем, что с этим человеком что-то произошло, когда он оказался в нужде. Мы можем вспомнить и другие библейские примеры, когда люди, весьма уважаемые, важные люди, тоже забывали о своем собственном, можно сказать, достоинстве и тоже вдруг подчинялись божественной воле. Мы, например, можем вспомнить исцеление Неймана, где мы можем прочитать в 4 книге Царств, в 5 главе, что этот военачальник царя сирийского также был великий человек у господина своего и уважаемый. Более того, это был человек, через которого Господь дал победу сириянам. И человек этот был отличный воин, но имел проблему, был прокаженный. Был прокаженный. И мы видим, изучая историю этого человека, как он, услышав простые слова маленькой девочки, в конце концов просит у своего царя изъявления воли, чтобы пойти и исцелиться. Пойти исцелиться, и что-то происходит. Он приходит к дому пророка Елисея, и не так ведь надо было поступать с этим генералом, военачальником, правда, как мы читаем в этой истории? Не так. И Нейман был возмущен, что с ним именно так поступили. Ведь Елисей даже не вышел к нему. Он послал слугу. Он послал к слугу, к этому важному человеку, и говорит: слушай, отправься на реку Иордан, окунись 7 раз, и будешь исцелен. Возмутился дух Неймана, правда? Он был против такого отношения к себе. Он не мог терпеть это, его всего, наверное, затрясло. Он даже восклицает здесь: «Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился, и удалился. Но как удалился? Удалился в гневе. И вот этот человек, мы читаем дальше, и можем увидеть, подавил в себе всякое самолюбие. Прекратил думать о себе более, чем он думал. Прекратил всякое самолюбие, прогласил вот эту обиду, которая выросла у него внутри, и получил награду. Какую? Он был исцелен. Он пошел и сделал то простое дело, которое ему сказали: «Сделай! Сделай это простое дело!» Это тоже пример. Это тоже пример, когда человек, проглотив эти обиды, это чувство самолюбия, поступил, как ему предлагали поступить, по воле Божьей. К сожалению, и это мы видим часто, люди упорствуют в своих ошибках из-за вот этого чувства самолюбия и губят, продолжают губить свою душу. Дальше мы можем увидеть, что этот начальник синагоги забыл о всякой гордости. Забыл. Мы видим, что, должно быть, он хорошо понимал, что ему придется унизиться перед Христом, перед тем, которого не могли видеть в синагогах, перед которым закрывали, скорее всего, двери, боялись, что он возмущает народ. И мы, изучающие жизнь Иисуса Христа, знаем, как не могли терпеть эти фарисеи и книжники, все те, кто наполнял синагогу важным видом своего присутствия, не могли терпеть Иисуса Христа. И вот он забывает, начальник синагоги, о своей гордости и приходит к Иисусу Христу. Делает над собой усилие. Я понимаю, что действительно просить о помощи немногие могут, потому что мешает им даже какая-то гордость. Ведь немногие думают, что тогда им придется быть обязанными кому-либо, когда он приходит к нему и просить о чем-то, о какой-то помощи. Потому что очень многие думают, что они справятся. Они могут справиться. Зачем им куда-то идти и чего-то просить? И вот они это делают из гордости, никуда не идут, пропадают в своих проблемах, не открывают свою нужду и, к сожалению, чахнут в этих своих проблемах, так и не поняв, что с ними происходит. Дорогие друзья, очень важно нам понять, что наши проблемы, проблемы наши личные, нашей семьи, наши проблемы на работе, наши переживания за наших детей – это не только ваши проблемы, это проблемы всей церкви. Вся наша церковь переживает о том, что происходит вокруг вас. И мы готовы молиться за всякую нужду. Нам лишь только нужно смириться под руку Божию и сказать: «Господи, помоги, дорогой брат и сестра, я нуждаюсь в том, чтобы ты открыл мне свою нужду и сказал: помолись за мной, со мной об этой нужде». Потому что мы все здесь находимся для того, чтобы не просто тихо сидеть на своем месте, не замечать никого из рядом сидящих, принять то, что мы слышим, и уйти незаметно из этого дома. Совсем нет. Мы здесь все нужны так, как нужны люди, находящиеся в переживаниях, находящиеся в борьбе, если хотите, и за себя, и за своих близких. И в этом каждый из нас может быть друг другу в помощь. Мы понимаем, что действительно что-то произошло у этого начальника синагоги. Смотрите, он тоже ведь пошел сам. Он не послал кого-то, ведь наверняка мог сделать это 10 раз. Но я не знаю почему. Может быть, никто не пошел из его окружения. Может быть, точно так же все считали, что ну как пойти к этому человеку, который странно как-то учит, да, действительно что-то творит вокруг себя. Мы не знаем, какое было окружение у этого начальника синагоги. Но он сам пошел. Он сам пошел и пришел, потому что он понимал, что ему придется это сделать лично. Он пренебрег этим общественным всяким мнением, может быть, даже советом друзей, которые советовали, может быть, ему и не ходить туда, к Иисусу Христу. Почему я так говорю? Потому что мы видим, что Не все, скорее всего, его поддерживали. Даже когда Иисус Христос, мы сейчас будем говорить об этом чуть ниже, уже готов был произвести это чудо, некоторые даже смеялись. И вот мы видим, что он не просто подошел к Иисусу Христу, он пал пред ним, вниц. И мы понимаем, что это падение этого великого, важного человека, уважаемого человека в своем обществе, это особый подход к Иисусу Христу. Это особый подход. Он умолял, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Но что мы видим дальше? Мы видим, что Господь наш Иисус Христос не спешит. Не спешит. Да, Он направился в ту сторону, но по пути что-то происходит. Происходит что-то еще одно важное. Он останавливается, Иисус Христос, чтобы выяснить, кто его коснулся. Кто его коснулся, кто прикоснулся к его одежде. И терпеливо ждет, пока не откроется та, кто прикоснулся к нему. И вот в этот момент прибегают из дома Иаира и говорят: «Дочь твоя умерла». «Дочь твоя умерла, и что еще утруждаешь учителя?» Но смотрите, какие тотчас слова срываются с уст Иисуса Христа. «Не бойся, только веруй». «Не бойся, только веруй», говорит тотчас Христос, как бы стараясь опередить слова вот этого скорбного вестника, который принес страшные слова, которые очень боялся услышать отец. И вдруг они произнесены. «Не бойся, только веруй», говорит Христос. Я думаю, что это очень важно. Вовремя услышать голос Христа. Как вдруг для нас может наступить тот момент, когда случилось какое-то разрушительное действие. Уже, как нам кажется, все, даже нет возврата. Но голос Христа «Не бойся, только веруй» может прозвучать для нас именно в тот момент, когда, как нам может показаться, земля ушла из-под ног. Что случилось в сердце этого отца? Он уже никакой не начальник синагоги. Он уже человек в этот момент, который потерял своего ребенка. Но голос Христа «Не бойся, только веруй» звучит, чтобы предостеречь человека, предостеречь от последнего неразумного шага, когда он вдруг может испугаться и сказать: «Все, мне больше некому пойти, мне больше некого просить». И вот голос Христа, который важен был, наверное, для отца, как ни для кого более. «Не бойся, только веруй». Как будто, знаете, вот в вере отца был залог жизни этой его дочки. Как найти эту веру? Как найти эту веру, чтобы она сохраняла жизнь и мою собственную, и моих близких, когда они в беде, когда они в переживании? Слышу ли я этот голос? «Не бойся, только веруй». Когда я ничего не знаю о своих близких, когда вдруг я понимаю, что может что-то произойти. Есть ли этот отклик в моем сердце, когда я понимаю, что я могу доверить только Богу в этот момент жизнь своих близких? И никому больше. Братья и сестры, нам нужно всегда слышать этот голос. Слышать этот голос. И мы понимаем, что Господь не всегда требовал веры, чтобы совершать чудо. Иногда Он как раз чудесами, знаете, как ударами камень о камень высекается искра, возжигал в людях веру. Мы знаем, что так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, когда уверовали в Него ученики. И когда Он желал накормить 5000, мы знаем, что Господь не стал творить хлеба из ничего. Нет, Он лишь только приумножил малое. И вот это случилось чудо. И Он, знаете, как бы исправляет, как бы дополняет нашу малую веру в чудеса. И тогда происходит чудо. И мы здесь можем тоже с вами отметить, удивительно непонятную, может быть, нам до конца веру этого начальника синагоги Иаира, когда он вдруг как бы советует Господу, как бы дает ему какую-то подсказку, как бы некий метод, что ли, предлагает, как могла бы дочь быть его исцелена. Он говорит: «Приди и возложи на нее руки». «Приди и возложи на нее руки». Как будто по-другому Иисус Христос не мог сделать. Предлагает он Христу этот метод. Но, братья и сестры, недаром есть интересная вставка в эту повесть, в эту жизненную встречу этого человека с Иисусом Христом, встреча с этой женщиной. С этой женщиной, которая, мы прочитали с вами, истратила все, истощила, написано. То есть практически осталась нищей, желая помочь самой себе, чтобы исцелиться от болезни, которая мучила ее долгие годы. И, братья и сестры, я думаю, что это пример и для этого отца тоже, как и пример для нас. Когда она подумала лишь только об одном: «Я лишь только коснусь и буду здоровой». Лишь только коснусь его одежды и исцелюсь. Никакие методы, никакие замыслы учеников, никакие интересные методики не были написаны для этой женщины. Никто ей не объяснял, как получить исцеление у Бога. Никто. Она все, что могла, это тратила на врачей. Она шла и шла к ним, веря, что ей помогут. Но ничего не произошло. Ничего не произошло за эти 12 лет ее страданий. У нее был только один шанс получить это исцеление – коснуться одежды Господа нашего Иисуса Христа. И вот ее методика нам понятна, правда? Мы понимаем, что и у каждого человека в жизни может быть этот шанс, один-единственный – посмотреть на Иисуса Христа, посмотреть на того, который понимает все наши бури, внутри нас происходящие, который понимает, как нам тяжело и трудно, как нам надоела болезнь, которая мучит нас годами. Но нам нужно подойти так близко к Иисусу Христу, чтобы коснуться Его одежды. Нам нужно подойти к Иисусу Христу в наших молитвах так, как мы никогда не молились, с детской верой, с искренним желанием понять, что только сейчас и только здесь Бог может совершить это чудо. Поэтому, находясь там, где находилась эта женщина, в этой толпе, в этом народе, который теснил всех подряд, у нее была только одна цель – коснуться Иисуса Христа. Поэтому вся вот эта сумятица, все эти переживания вокруг себя, которые иногда создает человек, могут приводить ни к чему, если все это лишь только то, о чем я сказал. Но вера в Иисуса Христа, в исцеляющую силу, когда Он может совершить чудо, может быть, нам и не хватает. Поэтому я не знаю, как исцеляет Бог, но я знаю, что Он тот, который не изменился и до сего дня, который точно так же производит чудеса исцеления. Чудеса исцеления, и они повергают иногда многих в шок. В 90-х годах к нам в миссию «Каждый дом для Христа» приехал один офицер в отставке. У него был единственный сын, который со студенческим отрядом отправился в одну из частей Омской области, чтобы там помогать укладывать железнодорожные пути, узкоколейку. И они делали, как студенты, достаточно простую работу. Лопатами отгребали щебень в сторону, чтобы путеукладчик укладывал перед собой полотно, скрепленных между собой рельс и шпал. И он, рассказывая об этом, вспоминал это с волнением и говорит, что почему вот именно это случилось с моим сыном? Я говорю: что случилось? Когда путеукладчик вытащил перед собой рельсу, закрепленными шпалами, почти на 20 метров, ну не 20, может быть 10, там 12 метров перед собой, и укладывал вниз на щебень тихонько целое полотно железной дороги, неожиданно одна из шпал вылетает. Костыль, который был плохо вбит в эту шпалу, выдергивается из нее, и она по радиусу бьет по спине его сына. Удар был настолько сильный, что он улетел на несколько метров, десятков метров, говорят, даже в кусты, скатился под откос и затих. Все те, кто были рядом, конечно, перепуганы, кинулись туда к нему, и он не подавал никаких признаков жизни. Все вдруг поняли, что случилась беда. До города десятки километров. Какие там машины, какое там шоссе? Как могли, не разбирая дороги, все те, кто желали ему помощи, выносили его на руках по очереди через кусты к автомобильной трассе и на попутках, наконец, доставили его в лучший госпиталь города. Врач, который его обследовал, к сожалению, сказал, что ему недолго жить. Все абсолютно рецепторы, которые должны были откликаться на жизненно важные органы, к сожалению, не подавали никаких признаков. Мозг не реагировал ни на что. Спиной мозг был настолько сильно отбит, что у него со спины все было черное, синее. И врач сказал, что, к сожалению, это тот случай, когда медицина бессильна помочь. Отец затих, затихли и мы, слушающий с переживанием этот случай. И он продолжил. «Я не знал, — говорит, — я догадывался, но не знал, что у моего сына была знакомая. Знакомая, которая неожиданно через несколько часов оказалась в этом госпитале внизу, когда мы с плачущей матерью выходили, оставив сына на руках врачей из госпиталя, чтобы немножко прийти в себя, подошла к нам и сказала: «А вы не будете против, если мы с группой помолимся о вашем сыне?» Он лишь только спросил: «А кто ты?» Она сказала: «Ну вот, он со мной встречался несколько раз, я предлагала ему ходить в нашу церковь, я из церкви». Это оказалась сестра из нашей Омской церкви евангельских христиан-баптистов. И она привела с собой несколько сестер, которые тихо сели на лавочку и молились. Вы знаете, произошло чудо. Не буду вас томить, скажу, что через 2 недели этот парень ушел на своих ногах. Уверовал главный врач этой больницы, медсестры, уверовал отец. Сказал, что я тоже хочу верить в такого Бога, который творит такие чудеса. Произошло вот это чудо. Чудо, которое мы говорим, потому что кто-то об этом молился. Господь услышал. И поэтому он говорит: я сегодня здесь, могу мотаться по всей стране, у меня бесплатные перелеты, как бывшему военному у меня всякие есть привилегии. Поэтому я готов сделать любую просьбу, которую вы попросите. Вот он был вдохновлен этим маленьким чудом. Он понял, что Бог и сегодня точно так же творит чудеса. Я думаю, что Иаир, когда услышал и увидел все то, что произошло с этой женщиной, когда увидел это маленькое чудо исцеления, как она получила исцеление, без всякого возложения даже рук. Хотя действительно мы встречаем в Слове Божьем, когда приглашается помолиться брат, пресвитера с возложением рук об исцелении, и происходит исцеление. Но здесь мы видим другое. Мы видим, что эта женщина ничего не просила, просто с верой прикоснулась к его одежде. И я думаю, что это неспроста. Потому что Господь, братья и сестры, Он не ставит каких-то непосильных задач для еще не окрепшей веры. Не ставит. И все то, что постигло нас, как людей, постигает не что иное, как испытание нам. И Бог не посылает нам этих испытаний сверх сил, но при испытании дает и облегчение, так, чтобы мы могли перенести, как говорит апостол Павел. И поэтому, придя в дом, он первым делом вселяет в Иаира знаете что, вселяет в него некое сомнение в этой страшной реальности, которую, как ему казалось, Иаиру казалось, совершилось. Он говорит: «Дочь твоя спит. Дочь твоя спит. Девица не умерла, но спит». И он ее исцеляет. И перед нами в лице этого начальника синагоги стоит человек, который забыл все. Забыл все, кроме того, что ему нужна помощь Иисуса Христа. И благодаря такому самозабвению, я думаю, что он будет помнить, как и каждый из нас, что Иисус Христос – Спаситель, и дочь Иаира осталась живой. Аминь.